в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Право президента на войну. Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, бывшим советником иракского правительства, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В передаче участвует корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов, ведет программу из Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. В среду во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Барак Обама обратился к миру с призывом объединить силы для того, чтобы разрушить синдикат смерти, террористическую сеть группировки «Исламское государство». «Мы не сдадимся перед лицом угроз. Мы продемонстрируем, что будущее принадлежит тем, кто создает, а не тем, кто разрушает», – провозгласил президент Обама. Несколькими днями раньше Барак Обама отдал распоряжение о начале воздушных атак на позиции исламистов в Сирии. Он объявил стране и миру, что воздушная кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будут подготовлены иракские и курдские подразделения и отряды умеренной сирийской оппозиции, способные противостоять и одержать верх над исламистскими боевиками. Реакция в Соединенных Штатах на решение президента начать, по сути, новую военную кампанию была смешанной. Ведущие политики публично высказались за удары по исламистам. Среди мнений комментаторов и аналитиков такого единодушия нет. Вот что, например, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Барак Обама не запросил и не получил санкции Конгресса на проведение таких военных действий. Белый дом утверждает, что у президента есть необходимые полномочия в рамках законов, принятых в 2001 и 2002 годах, согласно которым было узаконено применение силы в Афганистане и Ираке. Но у него нет такой санкции. Администрация также настаивает, что воздушные удары законны в контексте международного права, поскольку они предприняты в целях защиты Ирака. Но в таком случае Совет Безопасности ООН должен проголосовать по этому вопросу.
Либеральный журнал «Нью-Йоркер» решил даже отчитать администрацию Барака Обамы.
Исполнительная ветвь власти, судя по всему, верит, что она может игнорировать ограничения ведения того, что очень похоже на войну, попросту отрицая, что это война. Одновременно она уклоняется от проверок сомнительной с точки зрения Конституции практики, прикрываясь необходимостью ведения необъявленной войны.
Американские аналитики и справа, и слева обращают внимание на невнятность антитеррористической стратегии, сформулированной Белым домом. Вот что говорит в интервью Евгению Аронову Анна Борщевски, сотрудник Вашингтонского центра Foreign Policy Initiative.
Исходя из того, что экспертам известно сегодня, какова вероятность успеха воздушной войны с группировкой «Исламское государство»? Я не могу в настоящий момент с уверенностью ответить ни да, ни нет, поскольку целый ряд переменных остается неизвестным. Например, продолжительность воздушной войны, ее масштабы и интенсивность. Будет ли Пентагон заранее оповещать о воздушных операциях командования сирийской армии? Насколько чувствителен Пентагон к так называемому побочному урону, то есть жертвам среди гражданских лиц, которыми как живым щитом может прикрываться неприятель? Но дело тут даже не в самой воздушной кампании, а в более общей стратегии, которой она должна быть подчинена. Что нам от того, если исламское государство сейчас отступит, перегруппируется и переждет бомбардировки, если США удовлетворятся сиюминутной победой и забудут о Ближнем Востоке? Или не позаботятся о том, чтобы на месте исламского государства не возникла такая же воинственно-радикальная группировка? Мне очень понравилась речь президента Обамы на Генеральной Ассамблее ООН. В ней было, на мой взгляд, намного больше реализма, чем в прежних его заявлениях. Но я пока не услышал от администрации ничего похожего на долгосрочную стратегию в отношении Сирии. А на быструю и бескровную победу мы рассчитывать не вправе. В течение двух дней в октябре 1993 года США потеряли в Могадишо 18 морских пехотинцев, после чего полностью свернули сомалийскую спецоперацию. Спустя 10 лет американская армия вступила в полномасштабную войну с Ираком, заняла его и находилась там долгие годы. На ваш взгляд, какой сценарий более реалистичен сейчас в отношении Сирии? Учитывая стиль руководства Барака Обамы, его склонность к полумерам, я бы сказала, что иракский сценарий более реалистичен. Иными словами, президент отправляет в Сирию сухопутные войска, но из внутриполитических соображений, желая свести к минимуму потери в живой силе, настолько ограничивает их численность и настолько сужает сроки их пребывания и характер миссии, что делает их успех в лучшем случае сомнительным. Как было в Ираке и как, видимо, произойдет вскоре в Афганистане. Повторение сомалийского сценария мне все же кажется крайне маловероятным, поскольку в Вашингтоне сформировался консенсус относительно того, что исламское государство представляет для Америки реальную угрозу. Поэтому, в отличие от Сомали, об Ираке и Сирии США полностью не забудут. Но предприятия могут погубить половинчатые шаги. Как вы считаете, с правовой точки зрения, следовало бы Обаме и спросить согласие Конгресса на боевые действия в Сирии? Критики Буша-младшего обвиняли его в том, что он ввел Конгресс и общественность в заблуждение, представив им недостоверные сведения в обосновании войны против Ирака, говорит Анна Борщевская из аналитического центра Foreign Policy Initiative. Те же самые аргументы выдвигаются сейчас против Барака Обамы, и я с этими аргументами категорически не согласна. Исходя из всей той информации, которая стала предметом гласности, напрашивается однозначный вывод, что Обама прав, и что исламское государство — это смертельный враг Соединенных Штатов. Достаточно отметить, что группировка активнейшим образом набирает в Америке новых боевиков. И если мы допустили в чем-то ошибку, то в том, что только сейчас, с большим опозданием, начинаем с ней бороться.
Сомнений в том, что группировка «Исламское государство» представляет серьезнейшую опасность, судя по всему, нет ни у кого. Серьезные сомнения есть в том, насколько будет эффективной стратегия нейтрализации этой серьезнейшей угрозы, стратегия, выработанная Белым домом в кратчайшие сроки. Ведь лишь месяц назад президент Обама был готов пойти лишь на точечные удары с воздуха для выполнения крайне узких тактических задач для защиты мирного населения и американского персонала в Ираке. Вот как отвечает на мой вопрос о целях президента Обамы Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
На мой взгляд, президент Обама преследует две цели – политическую и стратегическую. Стратегическая цель заключается в попытке ослабить группировку «Исламское государство» и держать ее под контролем до тех пор, пока сухопутные силы, состоящие в сирийском случае из групп, принадлежащих к умеренной оппозиции, будут подготовлены и укреплены настолько, что они смогут превратиться в реальную силу, способную противостоять исламистам, на что может уйти год или два. В таком контексте очень трудно представить, каким образом с помощью воздушной операции можно уничтожить столь серьезного противника, как исламское государство. Я не видел ни одного комментария авторитетных военных аналитиков, где бы выражалась уверенность в работоспособности подобной стратегии. С политической точки зрения, это реакция президента на назревавшую в последние 3-4 недели политическую бурю. Ведь события этих дней показали, что у Соединенных Штатов нет работоспособной стратегии противостояния исламистам. Мы не можем дать им адекватный ответ.
Тем не менее, представители Белого дома настаивают на том, что у Соединенных Штатов есть комплексная стратегия борьбы с исламистами в Ираке и Сирии.
Да, это одна из самых сложных стратегий, когда-либо разработанная человеком. Согласно плану, мы должны найти в Сирии 5000 представителей так называемой умеренной оппозиции, перевести их в другую страну, подготовить их к боевым действиям, вооружить и вернуть в Сирию. Одновременно мы в очередной раз начнем обучение иракской армии, впервые начнем подготовку курдских подразделений. Прежде мы этого не делали, опасаясь того, что усиление курдов приведет к расколу страны. Турция заняла двусмысленную позицию. Есть подозрение, что наш союзник по НАТО поддерживает исламистов в Сирии. Наш союзник Катар поддерживал группировку «Исламское государство». Да, это одна из самых комплексных и противоречивых в истории человечества стратегий.
В таком случае что делать? Не трогать исламистов?
В данный момент ответ может быть «да». Не трогать. Ситуация в Ираке, особенно в Сирии, столь запутана, что практически невозможно найти верный выход из создавшегося там положения. Любое действие, которое мы предпримем в Сирии, может, что называется, выйти боком в другом месте, негативно отразиться на другом нашем союзнике. Исламисты могут повести себя непредсказуемо. Я думаю, что если и есть места, куда вмешиваться просто нельзя, то Сирия будет первой в этом списке.
Пока главной претензией критиков воздушной кампании в Сирии и в Ираке является, по их словам, ее сомнительная законность, то есть отказ президента Обамы запросить у Конгресса санкцию на ведение того, что выглядит серьезной военной кампанией. Мои собеседники, бывший советник иракского правительства, экономист Михаил Бернштам и правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Илья Сомин. Илья Сомин, насколько обоснованы такие претензии к президенту Обаме?
Я считаю, что в данный момент нет, но есть здесь два значительных вопроса. Во-первых, нужна ли ему авторизация от Конгресса? Некоторые теоретики очень обширной президентской власти, они утверждают, что президент имеет право начинать войну без всякой конгрессиональной авторизации. Второй вопрос, если авторизация нужна, существует ли она уже, или нужна какая-то новая резолюция Конгресса. Администрация утверждает, что у них есть авторизация из резолюции, которую Конгресс провел в первом году после атак 11 сентября. Я считаю, что этот аргумент администрации плохо обоснован, так как террористическая группа ISIS даже еще не существовала в первом году.
Ну а вообще существуют твердые правовые требования к президенту страны, требования, которым он обязан следовать в таких случаях, или закон, грубо говоря, что дышло, дает президенту возможность действовать по его усмотрению?
Я бы сказал, что ситуация где-то посередине. В течение многих лет идет продолжительный дебат насчет того, в каких ситуациях нужна президенту авторизация Конгресса и в каких не нужна. Но тем не менее, мне кажется, что более правильная точка зрения здесь, что если президент хочет начинать крупномасштабные военные операции, для этого нужна авторизация Конгресса. И первая статья Конституции именно Конгресса определяет решение объявления войны. Мне кажется, что в этом случае операция, которая уже началась и планируется в будущем достаточно крупного масштаба, президент сам утверждает, что объект этой операции — это не только наказать ISIS или нанести какие-то считанное количество ударов, он хочет уничтожить, в конечном итоге уничтожить эту организацию. И поэтому мне кажется, что эта операция достаточно крупного масштаба, что ее можно считать войной. И, соответственно, нужна авторизация Конгресса.
Профессор Бенштам, должен ли был в данной ситуации Белый дом, президент Обама, обратиться за разрешением на ведение этой операции к Конгрессу?
Одни ссылаются действительно на первую статью Конституции. Другие говорят, что эти войны без объявления войны имеют прецеденты. Речь идет о том, что исполнительная власть, которую имеет президент как верховный главнокомандующий, дает ему возможность проводить военные операции. Это бесконечный спор. А некоторые очень влиятельные юристы говорят о еще третьем факторе, о праве на самозащиту, которая распространяется на государство. И если речь идет о том, что национальным интересам Соединенных Штатов угрожает эта группировка «Исламское государство» и параллельные с ней группировки, связанные с Ал-Каидой, то в порядке самозащиты обязанность президента проводить военную операцию. Кроме того, есть влиятельные юристы сейчас, которые еще дополняют эту доктрину защитой других, поскольку эти организации угрожают жизни и безопасности огромных национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, то защита их становится вопросом безопасности Соединенных Штатов.
Профессор Сомин, а насколько законной эта операция выглядит в контексте международного права? Ведь интересно, например, что западноевропейские союзники Вашингтона отказались участвовать в налетах на позиции исламистов в Сирии. Они предпочитают получить санкцию на это со стороны Совета Безопасности ООН. В чисто антиамериканской интерпретации некоторых средств российской информации США вторглись в Сирию, хотя ведь сами сирийские власти, как ни парадоксально, приветствовали такого рода вторжение. Что это, по-вашему, вторжение или нечто иное?
Если война против этой группировки исламского государства, если она обоснована, это не имеет значения, будет ли это на территории Ирака или на территории Сирии. Если ведется законная война против террористической группы, ее можно атаковать в любом месте, где она находится, в особенности в такой ситуации, как в Сирии, где сирийское правительство, по сущности дела, не контролирует эту территорию и не может или не хочет противостоять этой террористической группе. Есть, скажем, прецедент того, что случилось пару лет назад в Пакистане, когда убили Осама бен Ладена. Бен Ладен тогда был на территории Пакистана. Пакистан даже был союзником США, но тем не менее американские войска вошли в Пакистан и убили Бен Ладена. И почти все согласились, что в этом не было ничего незаконного, потому что все понимали, что ведется активная законная война против террористической группы.
Но вот в данной ситуации, с вашей точки зрения, это законная, так сказать, операция?
С точки зрения международного права, мне кажется, что да, так как терроризм и геноцид – это само по себе нарушение международного права и противостояние группам, которые совершают такие зверства, абсолютно законно.
Несколько дней назад Соединенные Штаты попытались обосновать свои действия на территории Сирии в письме генеральному секретарю ООН, сказав, что это коллективная самооборона, и Соединенные Штаты выступают в роли союзника Ирака, подвергшегося нападению со стороны Сирии. С вашей точки зрения, это обоснованный аргумент?
Да, я думаю, что да, так как группировка Исламского государства, они сами подтверждают, что они хотят свергнуть правительство Ирака и на его месте установить свой калифат, и то же самое они хотят совершить в Сирии и, возможно, в других странах тоже.
Как в этом контексте выглядит необходимость санкций на такие действия со стороны Совета Безопасности ООН?
Я считаю, что такой санкции отнюдь не нужны. Его не было в Косово, его не было в огромное количество других войнах, которые были проведены в течение последних 50 лет.
Но это как раз вызывает глубоко негативные чувства у немалого числа людей, считающих, что санкции на такие действия все-таки требовалось со стороны Совета Безопасности.
Они могут испытывать такие чувства, но, тем не менее, нет такого закона, при котором страны могут себя защищать только тогда, когда это авторизует Совет Безопасности. Может быть, агрессивную войну нельзя завести, самозащиты, война против террористов и так далее. Для этого авторизации ООН не нужны.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Право президента на войну. Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Сомином, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, бывшим советником иракского правительства, сотрудником Гуверовского института и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье, озаглавленной «Неверный шаг в Сирии», отсутствие убедительного плана, так критикует президента Обаму за то, что он не вынес свои сирийские планы на суд Конгресса.
В результате решения президента Обамы нанести воздушные удары по объектам Исламского государства в Сирии, Америка оказалась в эпицентре расширяющейся войны. Президент сделал это, не дав возможности проведения предварительных общественных дебатов, которые необходимы перед тем, как страна вступает в дорогостоящий и потенциально долговременный конфликт на Ближнем Востоке. Он говорит, что у него есть основания для проведения военной акции против Исламского государства и группы Хорасан, но его утверждения не были подвергнуты тесту представителями американцев в Конгрессе. Как в такой ситуации американцы могут быть уверены в том, что у них есть информация, позволяющая вынести суждение о том, насколько мудрыми являются его действия?
Профессор Бернштам, как мне кажется, в этом тезисе «Нью-Йорк Таймс» проглядывает ссылка на ситуацию 12-летней давности, когда, как считают многие критики Буша, президент Буш вовлек страну в войну в Ираке, если не под сфальсифицированным, то уж под искусственным предлогом точно. Насколько обоснованной, с вашей точки зрения, выглядит основание для сирийской кампании, предложенное президентом Обамой?
Эта аналогия не работает с началом войны в Ираке, потому что тогда ситуация была совершенно ясна, но была ошибочная информация о наличии у правительства Ирака оружия массового уничтожения. Сейчас ситуация гораздо более сложная, по той простой причине, что не только президент Обама, но и ни один из его критиков не представляет себе, что там происходит. Никакого плана действий на ближайшие недели, месяцы, годы нет. Разваливается весь Ближний и Средний Восток. Революционные движения превращаются в мощные государства. То есть происходят, в общем-то, такие же тектонические изменения, как они происходили после Первой мировой, скажем, войны на территории Европы. Что с этим делать, никто не знает. Сравнительно недавно казалось, что в гражданскую войну в Сирии лучше не вмешиваться по той простой причине, что улучшить ситуацию невозможно, а ухудшить вероятно. Сейчас, скорее всего, речь идет о том, что ситуацию улучшить можно, потому что можно спасти людей. На сегодняшний день пока что удары с воздуха, они уничтожают экономические источники финансирования группировки «Исламское государство», потому что эта группировка контролирует 11 нефтяных месторождений в Ираке и в Сирии и 12 нефтеочистительных предприятий. Вот их бомбят. С тем, чтобы лишить возможности группировку зарабатывать примерно по международным подсчетам 2 миллиарда долларов в год, на которые она финансирует свою войну. Значит, вот эти расчеты показывают, что эта операция с гуманитарной точки зрения оправдана. не убивают людей, не убивают местное население, нет жертв среди гражданского населения, уничтожают источники финансирования и спасают религиозные и этнические меньшинства.
Профессор Сомин, вам не кажется, что картина, которую сейчас нам представил профессор Бернштам, как раз заставляет задать вопросы о том, является ли основание для начала сирийской операции, предоставленной президентом Обамой, в общем, серьезными?
Я считаю, что некоторые основания на операцию есть, что если невозможно решить все проблемы в Ираке и в Сирии, но, тем не менее, может быть, в некоторой степени станет возможно, или если не уничтожить эту террористическую группировку, то хотя бы ее в некоторой степени деградировать. Так как ситуация действительно очень сложная, мне кажется, что даже с чисто прагматической точки зрения имеет смысл получить авторизацию от Конгресса, чтобы как можно больше расширить базу политической поддержки этой операции, так как весьма возможно, что эта операция будет длиться много месяцев или даже несколько лет. Прошлый опыт показывает, что в таких случаях очень важна удержимость политической воли, и если будет более широкая поддержка от Конгресса, от обеих партий и так далее, больше шансов на удачу, чем если это будет только личные инициативы президента.
Профессор Бернштам, не парадоксально ли, что Барак Обама, победивший на выборах как кандидат-миротворец, под занавес своего президента начинает военную кампанию, которой испытывают неоднозначные отношения некоторые из его традиционных союзников? Ведь даже аналитики из мозговых центров близких демократам говорят, что в сирийской стратегии президента слишком много неизвестных.
У президента Обамы есть должность. Он верховный главнокомандующий вооруженных сил Соединенных Штатов. Нравится ему эта должность или не нравится, она у него есть, и он должен ее выполнять. Очень часто все мы, особенно адвокаты, консультанты и многие другие, вынуждены защищать какие-то идеи, которые противоречат нашим внутренним убеждениям, но либо по должности мы должны их защищать, либо мы должны отказываться от данной работы. Президент Обама пришел к власти и получил Нобелевскую премию мира вскоре после того, как он пришел к власти, совсем с другими задачами. Он выступал, собственно говоря, как проповедник искупления грехов Америки перед миром. Эти две задачи, вот быть проповедником искупления грехов Америки перед миром и быть верховным главнокомандующим Соединенных Штатов, несовместимы. Но по должности президент Обама сейчас выполняет, как он понимает это, вместе со своими советниками и военными руководителями, выполняет должность верховного главнокомандующего Соединенных Штатов. Так что в этом отношении, если он будет продолжать в этом плане действовать, он будет продолжателем всех предыдущих президентов Соединенных Штатов от Джорджа Вашингтона до сегодняшнего дня.
Илья Сомин, ваше ощущение, какова вероятность того, что президент Обама, в общем, где-то пойдет в смысле общественного восприятия по стопам президента Буша? То есть он станет автором кампании, которая может затянуться надолго и принести не обязательно положительные результаты?
Очень трудно сказать. Я думаю, что репутация Обамы в этой сфере в значительной степени будет зависеть от результата этой кампании. И по тем причинам, которые перечислил профессор Бернштам, в данный момент очень трудно предвидеть эти результаты. Единственная разница, которая пока что еще существует между Бушем и Обамой, это что, хотя это сравнительно крупномасштабная кампания, но тем не менее в Ираке в одно время там было почти 150 тысяч американских солдат. В этом случае на земле почти совсем нет американских солдат. Риск для американских войск здесь гораздо меньшего масштаба, чем в Ираке. И поэтому, если будет неудача, тоже возможно, что неудача будет меньшего масштаба. Тем не менее, риски здесь есть, и весьма возможно, что если кампания проведется неудачно, репутация Обамы будет очень негативная.
Ну, а вот у вас есть уверенность, что президент, который в прошлом показал себя человеком, который пытался уберечься от такого развития событий любым способом, сможет и будет готов довести эту кампанию до победного конца, тем более в последнее время стали видны явные противоречия между президентом и американским командованием, которое говорит, что вот оно считает, что, возможно, придется привлечь сухопутные какие-то силы к участию в операции.
Я бы не сказал, что президент Обама такой человек, который не хочет воевать, даже наоборот. Он уже второй раз возводит новую войну без авторизации от Конгресса, первый раз в Ливии 3 года назад. И сейчас в этом случае против террористической группировки. нетрудно сказать, проведет ли Обама эту операцию удачно или нет. Но если будет неудача, я не думаю, что она станет, потому что Обама как-то не хочет воевать или не любит использовать военную силу в зарубежной политике.
Консервативная Wall Street Journal, одна из немногих газет, приветствующих сирийскую кампанию президента Обамы, но она обращает внимание на принципиальный пробел в стратегии Барака Обамы.
Первые налеты на позиции исламского государства в Сирии стали приметой долгожданного наступления, которое знаменует начало войны с террористами, обезглавившими двух американцев, с террористами, угрожающими интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и безопасности дома. Нет сомнений, что террористы попытаются приспособиться к новым обстоятельствам, возможно, растворившись среди мирного населения. Это одна из причин, которая потребует использования сухопутных сил. Присутствие американцев будет необходимо для совместных с союзниками операций по сбору разведданных, координации воздушных ударов и ликвидации руководства противника. Чем дольше президент Обама будет отказываться санкционировать подобные операции, тем сложнее будет их проведение, тем больше времени потребуется на осуществление поставленной им цели ослабления и уничтожения исламского государства.
Профессор Бернштам, я понимаю, на этот вопрос трудно ответить, но как вы считаете, каковы шансы, что президент Обама осуществит задуманное, то есть проведет успешную масштабную военную операцию по уничтожению серьезного противника без использования американских сухопутных сил?
Здесь два аспекта. Первое, что каждая война имеет свою динамику. Если военные специалисты говорят, что одной бомбардировкой с воздуха эту проблему не решить, значит, видимо, президенту Обаме вынужденно придется согласиться, сказать, что это советники, сказать, что это помощь, но туда какие-то войска вводить, наверное, в союзные операции с арабскими странами, которые очень боятся прихода к власти этого исламского государства. Но второй аспект – это чисто политические решения, на которые сейчас Америка не готова. Признание Курдистана, который готов воевать и может с американской помощью разгромить это исламское государство, тогда не понадобится туда вводить сухопутные американские войска. Затем решить вопрос между суннитами и шиитами в Ираке. Тут очень много возможностей для политиков решать вопросы не военным путем.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Право президента на войну». Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждали с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В передаче принимал участие корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, вел программу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин.